Փառատոնը առաջատար ցեղային տնտեսությունները տարածաշրջանում ներկայացնելու են այդ կենթանիների լավագույն նմուշները։ Համալիրի տարածքում յուրտային ավան են ծավալելու, որտեղ կարելի է տեսնել, թե ինչպես են ապրում քոչվորները։ Բոլոր այցելուներին սպասում են նաև սպորտային մրցումներ ազգային բռնցքամարտի և այլ ազգային մարզաձևերով։ Կազմակերպիչների մտահղացմամբ փառատոնը պետք է հասարակայնության ուշադրությունը գրավի կալմիկական ոչխարների պահպանման խնդիրներին։ Սիբիրի մաթյալ օրը ընթացքում անտարային հրդեհների քիվը մեծացել է։ Շաբաթարովոտյան գրակով համակված տարածքների մարկերեսը գերազանցել է 950 հեկտարը։ Տարերքի դեմ պայքարին մոտ 1000 մարդ է մասնակցում, գործարկվել է հատուկ տեխնիկայի ավելի քան 100 միավոր։ Ինչպես հայտարարել են Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, բնակելի կետերին առայժմ սպառնալիք չկա, սակայն գերատեսչությունում նկատել են իրավիճակի վատ տարածման հնարավորությունը, մասնավորապես Զաբայկալի, Կրասնոյարսկի և Ալթայի երկրամասերի շրջաններում, ինչպես նաև Բուրյատիայում, Հակասիայում և Տուվայում։ Ռուսաստանի կանանց հավաքականը դուրս է եկել տափողակով հոկեյի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչ։ Առաջնությունն անցկացվում է շվեյցարական Ցյուրիխում։ Ուրփաթորը թիմը պարտության է մատնել մրցաշարի տանտերերին 5-4 հաշվով։ Օվերթայմում հաղթական գոլը խփել է Տատյանա Բուրինան խաղի 63-րդ րոպեին։ Այսօր ռուսաստանցիները մրցելու են Միացյալ Նահանգների հավաքականի հետ։ Դուք լսեցիք Ռուսաստանի ձայն ընկերության ԱՊՀ-ի և արտերկրի նորությունները։ Մինչ հանդիպում։
Как узнать последние события России и мира? Услышать мнение ведущих аналитиков и экспертов? Обсудить самые острые проблемы современности? Радиостанция «Голос России» дает такую возможность. Слушайте нас в Ереване 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На частоте 106 FM. Будьте в курсе. Не оставайтесь в стороне. «Голос России». Голос большой страны.
Друг друга мы эхо, эхо, мы долго не эхо друг друга.
Музыкальный привет.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Восемь вечера в Москве.
Голос России. Новости.
В студии с выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Температура воды в бассейне для отработанных топливных стержней в здании АЭС «Фукусима-1» достигла 91 градуса, а это создает угрозу кипения. По словам представителей токийской энергокомпании, уровень воды в бассейне остается весьма низким, всего 2 метра. Сейчас для охлаждения через энергоблоки ежедневно пропускают около 170 тонн воды, однако часть ее вытекает наружу, унося с собой продукты ядерной реакции, радионуклиды, йода и цезия. На устранение этих утечек ТЭПКО намеревается потратить ближайшие 3 месяца. Напомню, что авария на «Фукусиме-1» была вызвана произошедшим 11 марта сильнейшим в истории Японии землетрясением. Россия призвала власти Сирии исключить насилие и решать все проблемы в правовых рамках и на базе гражданского согласия. С таким заявлением МИД выступил в Москве в связи с обострением ситуации в этой ближневосточной стране. Накануне вся Сирия от Средиземноморского побережья до Евфрата была охвачена антиправительственными митингами и шествиями. В Дамаске, Дераа, провинции Хомс и Хама полиция и сотрудники спецслужб применили против демонстрантов оружие слезоточивый газ. По данным арабского телеканала «Аль-Джазира», погибли более 100 человек. Протестуя против этой расправы, тысячи сирийцев вновь вышли на улицы, требуя свержения режима президента Башара Асада. В Минске сегодня прошло совещание министров внутренних дел России и Беларуси по вопросам приграничного сотрудничества. Глава МВД России Рашид Нургалиев обратил внимание на то, что ныне действующая система контроля российско-белорусской границы, безвизовый режим облегчает перемещение по территории стран не только законопослушных граждан. Этим пользуются участники организованных преступных группировок, а также члены террористических организаций. Система контроля за пересечением границ иностранными гражданами и лицами без гражданства должна быть усилена, подчеркнул Нургалиев. Еще одна задача – это перекрытие каналов проникновения на территорию двух государств нелегальных мигрантов. А это требует от нас повышенного пристального внимания, заявил министр. На Северном Кавказе разработаны новые проекты развития минерально-сырьевой базы региона и освоения шельфа Каспия, которые вскоре будут представлены правительству России. Об этом сообщил на встрече с премьер-министром Владимиром Путиным полпред президента в Северокавказском федеральном округе вице-премьер Александр Хлопонин. По его мнению, госпрограмму развития Северного Кавказа можно вынести на рассмотрение правительства уже в июне, а предварительно обсудить в мае. Хлопонин напомнил, что план развития Северного Кавказа включает 89 мероприятий. «Лукойл» рассчитывает получить первую нефть по разрабатываемому в Ираке проекту уже в 2013 году. Об этом сообщил глава крупнейшей российской компании «Вагит» Аликперов на рабочей встрече с премьер-министром Владимиром Путиным. Главным проектом, который может внести свою лепту в рост добычи за рубежом для «Лукойла», является иракское месторождение «Западная Курна-2». Его доказанные запасы оцениваются в 13 миллиардов баррелей. Месторождение находится на юге Ирака в 65 километрах к северо-западу от города Басра. По словам Аликперов, компания планирует приступить к бурению уже этим летом. Все рыбаки с двух льдин, дрейфующих по Красноярскому водохранилищу на территории Хакасии, это Южная Сибирь, спасены. Как сообщили в МЧС, одна льдина прибилась к берегу сама. 23 рыбака сошли на берег, а вот со второй 12 человек были эвакуированы на лодках. Погибших и пострадавших нет. Накануне МЧС предупреждала, что все водоемы Хакасии опасны для рыбалки. Участники проходящих по всей Германии пасхальных маршей выступают за отказ от ядерного оружия и атомной энергетики. В Берлине на плакатах демонстрантов лозунги «НАТО вон из Афганистана», «Долой ядерное оружие», «Прекратить огонь в Ливии». В этом году ФРГ в пасхальные дни с 22 по 25 апреля по традиции пройдут в общей сложности около 80 маршей мира, митингов, лекций и диспутов. Они организованы активистами пацифистских движений, профсоюзами, оппозиционными левой партией «Зеленые», которые выступают за закрытие всех немецких АЭС. Семью французского президента, возможно, ждет пополнение. В СМИ появилась информация о том, что супруга главы государства Карла Бруни ждет ребенка. Карла Бруни Саркози наконец беременна, сообщает сегодня французский глянцевый журнал «Клоузер». По словам источника, близкого к президентской семье пока неизвестно, мальчик или девочку ожидает первая леди. Однако никаких сомнений в скором прибавлении нет. Издание «Клоузер» отмечает, что Николя Саркози и Карла Бруни попросили людей из своего окружения пока не афишировать эту новость. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные дни, составляет 27 рублей и 94 копейки. Курс европейской валюты 40 рублей и 74 копейки. Эти, а также многие другие новости всегда есть на нашем сайте в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
Ну, пришло время узнать о погоде на завтра. В Цхинвале дожди и 12 градусов тепла, на Байконуре переменная облачность и до плюс 18. В Калининграде ясно и без осадков, там плюс 16 завтра, в Вене плюс 25, осадков также не ожидается. В Амстердаме ясно и солнечно, плюс 24 градуса, в Петербурге завтра до 9 тепла, дождя не будет, в Москве переменная облачность, воздух прогреется до 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Гол Владислава Кулика принес Кубани выездную победу в матче шестого тура российской футбольной премьер-лиги над Нижегородской «Волгой» со счетом 1-0. Кубань, набрав 12 очков, временно возглавила турнирную таблицу чемпионата, опережая на 2 очка еще не игравшие московский ЦСКА и питерский «Зенит». Ну и сегодня также состоятся матчи Ростов-Терек и Краснодар-Локомотив. Итоговые результаты этих встреч последуют в наших вечерних выпусках спортивных новостей. Агент нападающего ЦСКА Сейды Думбья Жан-Бернар Бетриос сообщил, что его клиент не собирается покидать Россию. «Ни один клуб не связывался со мной насчет Думбья», сообщил агент футболиста. «Да и нет в этом особого смысла, так как Сейду является игроком ЦСКА и не собирается уходить. По крайней мере, до конца этого сезона он точно будет выступать за армейский клуб. Ну а дальше посмотрим, что будет». Российский полузащитник лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин опроверг сообщение о том, что между ним и главным тренером канониров Арсеном Венгером возник конфликт. Это неправда, передают Daily Mirror слова Аршавина. У нас прекрасные отношения с Венгером. Полузащитник «Зенита» Сергей Семак в преддверии воскресного матча с «Крыльями Совета» в шестом туре премьер-лиги рассказал о настроении в команде после вылета из розыгрыша Кубка России и признался, что ждет непростого поединка с самарской командой. На этом о спорте у меня пока все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
«Хвалите Господа с небес» — это старообрядческий распев, и это далеко еще не самое удивительное, что мы сегодня услышим в ходе нашей программы. В гостях у нас ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» и его художественный руководитель Андрей Котов. Доброе время суток, маэстро, как мы обычно говорим.
Здравствуйте.
Поскольку мы во многих часовых поясах одновременно, и мы с Андреем Николаевичем очень хорошо понимаем, что сегодня нас слышат далеко не только те, кто отмечает по восточному православному, то есть юлианскому календарю, по церковному календарю, это Великая Суббота и, стал быть, канун Пасхи. Но, тем не менее, мы попробуем и об этом тоже поговорить, и это тоже услышать через ту призму, которой владеет практически эксклюзивно ансамбль «Сирин». Потому что здесь работа, она ведь не только и не столько в пении заключается, сколько в понимании и осмыслении всех этих замечательных сокровищ, иногда очень старых, иногда практически воссозданных из ничего.
Понимание, в поиске, работа у нас над материалом, предварительная работа, она занимает очень много времени. И поиск, и осмысление, и там за 21 год существования «Сирина» мы уже превратились в такую лабораторию, которая сотрудничает с огромным количеством медиевистов, теологов, фольклористов, историков, да-да-да.
Которые
да.
по средним векам специализируются, богословов, да. и, в общем, это не только люди церкви в чистом виде.
Нет, конечно, нет. Люди церкви занимаются совершенно другими вещами. Мы занимаемся проблемами русской православной культуры и корнями русской православной культуры, если так можно сказать. И ищем, в общем, там, в 15-16 веке для того, чтобы соединить это с теми осколками русской православной культуры, которая в традиции сохранилась сегодня. Вот такой мостик из 17-18, 20 идет у нас. Потому что, с одной стороны, у нас есть осколки живой устной традиции. Это старообрядцы, это духовные стихи в большом количестве, принадлежащие к разному времени, к разным культурам, эпические духовные стихи, клиросные общины, портесные, покаянные и так далее. И вот связь между ними и русской средневековой культурой очень сильна. Она просто для нас непонятна, потому что мы уже воспитаны. И...
Для нас это не для вас, для ансамбля Сирина, а для как раз всей остальной, практически очень разнородной, но многочисленной публики, которая интересуется.
Конечно.
И которая действительно пытается понять.
Конечно, но ведь для нас это тоже вопросы. Мы все время задаем себе вопросы, мы все время сталкиваемся с... казалось бы, простыми вещами, которые оказываются неподъемными, потому что мы не понимаем причинности их появления, например. Почему музыка в 17 веке была такой, какой она была, какой мы ее там видим в рукописях. И чем руководствовался распевщик 17 века, который составлял полифоническое произведение, невероятно, для нас невероятной сложности, а для людей, которые этим занимаются, ну, для Сирины сейчас уже, по прошествии 20 лет, это уже абсолютно естественная музыка. Для современного музыканта это какой-то авангард, который вообще непонятно откуда взялся. Важна же причинность, да. Жесткач, да, жесткач.
Именно так и звучит довольно часто.
Да, мы это очень любим. Для нас это не жесткач, для нас это свобода, полет, это радость какая-то. Вот. А для современного человека, потому что в ней нет чувственности, в ней нет лжи и слезы, да, потому что музыка молитвенная дана от ангелов.
Считается, что да.
Да, считается. Ну, как думаю, считается. Так оно и есть.
Надо услышать.
Надо услышать, да, потому что мы-то имеем дело. Ведь вы же знаете, как мы, как музыканты, понимаем, что любые ноты – это всего лишь текст. И до тех пор, пока человек этот текст собой не наполнит, он ничего никому не даст. Он остается текстом, он остается сотрясением воздуха. А когда мы наполняем ее своим пониманием, своей верой, своими чувствами, в конце концов, тогда это произведение становится тем, чем оно является. Этим отличается гениальный музыкант от среднего музыканта и от очень плохого, да? От того, что человек туда может вложить.
Но при этом все равно существует разделение на более грамотных и менее грамотных, уже не говоря о совсем безграмотных. Понятно, что последние и предпоследние вообще с трудом этот текст могут разобрать, и уж, конечно, ни о каком наполнении там речи нет. Тут вот вопрос грамотности, вопрос нашей адекватности тому, что написано, что соответствует каким традициям, а что вообще не соответствует ничему и является в чистом виде липой, развесистой клюквой, вот таким вот, знаете, новоделом в стиле, который можно наблюдать, условно говоря, там, в некоторых заметных местах современной Москвы. Да, mm-hmm. Вот мы знаем там, как выглядят, скажем, недавно восстановленные Иверские ворота, да, там Казанское, еще что-то. Такое, что, ну понятно, оно настоящее, оно пластмассовое.
Ну, оно форма. Вообще говоря, ведь когда-то, на самом деле, тоже та же самая полифония, тоже это было авангардом, который там знаменички говорит, что это такое вообще, как это возможно, да почему это? Потому что это в свое время появилось как богословие. Ранняя полифония появилась как богословие.
Так, подождите, богословие певческое...
Богословие в пении, да?
Значит, есть... некий анализ священного текста...
Не совсем так, сейчас я скажу, это достаточно просто. Трехголосие, да? Как олицетворение триединства Божия. Ведь одноголосное пение, монодийная культура, она это не исконно русская, она существует и существовала и в Византии, так же, как существует в Греции. Она существует как основа молитвенного пения и в Европе, это григорианский хорал, и догригорианские песнопения. Оно существует и в Сирии, и у коптов, и так далее.
Что всего такое? Вообще это было в одну строчку изначально.
Это не в одну строчку.
2000 лет назад строго.
Это было одноголосием. Причем этому имелась абсолютно четкая причина. То есть отказаться от себя, соединение в звуке ради молитвы. То есть единым глазом, единым Богу.
И это строгий унисон.
Это строгий унисон. Унисон такой, как какой его сейчас очень трудно найти, по крайней мере, в России. Он есть у греков, он есть у сирийцев где-то, потому что это ощущение абсолютного единства проживания времени. Мы привыкли к объему, к пространству, к интервалу, грубо говоря. Мы привыкли к тому, что я существую в соотношении с чем-то. Вот это ощущение пространства звука. Мы знаем это как интервал. Монодийная культура подразумевает отсутствие меня. Она подразумевает такое состояние, где каждый из поющих себя не отделяет от остальных. Он существует как единая душа. Вот это состояние единой души и является основой монодийной культуры.
Ну и на этом, соответственно, построена была их певческая квалификация, их слух, их представление о красоте, о совершенстве музыкального звука, имея в виду и ранних христиан, и разные очень-очень далеко друг от друга расположенные общины, и разные конфессии, которые в том числе вот существуют сегодня со своими этими традициями. Это понятно. Но, насколько я помню, вся история с одноголосным и многоголосным пением, это, по крайней мере, нам так рассказывали, когда мы были студентами, развивалась в России совсем иначе, в том смысле, что медленнее, консервативнее, и формально, по-моему, считается, что только в середине XVI века вообще было какое-либо многоголосие разрешено официально.
Оно появляется. Ведь все появляется естественным путем, и в России не то, что медленнее развивалось, просто позже.
Ну, это значит, что
тот же самый путь, что и Европа, только мы начали его позже, там, на 300 лет.
Это значит, что лучше сохранились все наиболее древние и уходящие совсем уже корнями вот в тысячелетнюю историю пласты.
Трудно сказать. Не могу сказать, чтобы они лучше сохранились. Вообще, здесь такая история. Если в Европе, да вы знаете, в 14 и 15 веке уже существовала теория, существовала уже документированная книги о том, как надо петь, объяснением того, почему это существует, с анализом формы и так далее. Уже к 16 веку, то есть это целая музыковедческая наука, если так можно сказать, да? В России ничего подобного не было. В России существовала система знаменного пения, которую мы можем расшифровывать там с 15 века. Ну, просто еще раньше этого ее не было, она не была единой системой.
Это вот так называемые крюки.
Ну, знамена.
Да.
Вот. И эта система была основана на устной, на культуре обучения устной, как на Востоке.
И читать эти знаки, не слыша ухом, как они звучат, это совсем не то же самое, что просто вот сидеть и пытаться воспроизвести по ноткам.
Да.
На этом основана вся система, вот, которая невозможна без живой устной передачи.
Ноток-то никаких-то не было, на самом деле. Знаменная система записи записывает не ноту, она записывает путь звука.
Конечно.
Куда нужно звук повести? Подернуть, покачать, постоять. Гаркнуть, да, вот такие вот слова, которые используются. И поэтому, когда мы читаем азбуки, никто, человек, который не внутри этой культуры не находится, он не может понять, о чем идет речь. Вот. И у нас, собственно, в знаменной системе теории никогда и не было, никогда не фиксировалось, потому что она абсолютно была
неотделима от практики.
Неотделима от практики именно от устной традиции обучения. Человек, там, мальчик приходил в храм, его брали, он стоял на клиросе, он смотрел. Если он проявлял талант и профессионализм, а певчие профессиональные у нас были всегда, надо сказать.
Конечно.
Вот, тогда его брали уже на клирос, и это был сослужащий. Вот, специальные посвящения певчие проходили, такие же, как диаконы сейчас. Да? То есть это не просто человек, который обладал слухом и каким-то там музыкальным образованием. Он должен был иметь еще молитвенную практику и хорошо знать, естественно, все, что относится к церковной жизни, и быть духовно способным находиться на этой должности, если можно так сказать.
А вот это что значит?
Дело в том, что церковное пение не является музыкой, не является выражением себя. Это, по сути дела, аскетическая дисциплина, потому что...
Не творческая.
Творческая. Сейчас она творческая.
Потому что... Но не артистическая.
Да, не артистическая. Вот. Потому что молитва является творческим делом. Церковное пение является одним из образов молитвы, так же, как икона, так же, как архитектура храма. Все подчинено богообщению. Вот. И в этом смысле это действительно аскетическая дисциплина, потому что если говорить о мастерстве певчего, то это мастерство концентрации в молитве через пение. И человек должен был пройти это совершенствование путем службы, путем определенной подготовки себя. Научиться петь по крюкам, поверьте мне, несложно. Существовать в этом как в живом языке и сделать его своим собственным гораздо сложнее. Потому что оно требует другого отношения к жизни. Поэтому сегодня это существует очень локально, элитарной культурой, и очень немногие люди занимаются этим действительно.
Ну и понятно, что расширение рамок этой элитарной культуры не должно ее искажать, не должно наносить ей урон, что довольно часто все-таки происходит, да, особенно при попытках, скажем, проповедовать каким-то людям истинную веру. Понятно, что мы тут ставим кавычки.
Ну да.
Все ведь упирается так или иначе в их собственную адекватность.
Конечно, конечно.
В ту аудиторию, которая реально располагает сегодня и эта музыка, и вся остальная жизнь, частью которой она является. Потому что это действительно только звуковой аспект, очень серьезный и требующий большого напряжения, большой отдачи
конечно,
жизни.
Конечно, конечно. Меня...
Которую называют духовной.
Да, 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 да. В этом смысле меня пугает иногда, когда я слышу там исполнение знаменного пения людьми, которые не очень хорошо понимают, что они поют. И мне страшно от того, что люди, которые это услышат, подумают, что это так и было. Когда это мрачно стало. Ну, знаете, еще в советские времена, во времена перестройки, вышел замечательный. Как событие он был, конечно, замечательным. Вышел диск, где были записаны стихиры Ивана Грозного.
Да.
Помните, Вороновский квартет записывал
да.
тогда? Вот. Я поставил, послушал и был в ужасе.
Это такой, как это называется, суровый такой мужской гундеж такой.
Да,
был,
да, 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 да. который невозможно было слушать, да, и который создавал вот, впечатление о страшном кровавом средневековье. Да. Вот. Потому что ну, люди, которые пели, это были хорошие академические певцы там, из Большого театра, но совершенно не имеющие представления о культуре и вообще о том языке, которым является знаменное пение. Конечно, после этого огромное количество людей навсегда закрыли перед собой двери русской средневековой музыки, сказать, нет, ну что это, что это, такую жуть мы никогда слушать не будем. Так же, как многие священники говорят, знаменный распев никогда. Потому что когда-то в молодости они услышали в плохом исполнении это, сказали, нет, ну это же абсолютно не молитвенное пение, никому это не горит.
Вот так вот, да?
Конечно. Здесь в знамя вообще средневековой культуры момент присутствия, момент исполнения является решающим. Потому что сама по себе форма здесь не вытягивает, как мы знаем. Знаете, вот бывает гениальное произведение, ты его поиграешь очень плохо, а люди все равно радуются и плачут.
Ну да, вот. Музыка хуже вот. Не становится, да, гений да, написал.
Гений
да?
написал. А здесь этого нет, вообще средневековой культуры нет. Эта музыка, она скетична, она прозрачна, она подобна неопаляющему огню. Вот если правильно ты в ней находишься, если ты вдруг в какой-то момент... что-то такое краешком прикасается, но вытягивает, и с тобой происходит то, что никогда не произойдет в светской музыке.
Ну вот как словами описать это правильное ощущение человека, находящегося внутри? Понятно, что к этому должна быть правильно приплюсована и акустика, ну, как минимум, да, вот среда живая, в которой находится
акустика
звук.
Ни при чем, поверьте мне, что акустика – это обманка, одна из обманок, когда человек поет.
Ну, как минимум, не надо орать, как на оперной сцене.
А вообще орать не надо.
Не ставится задача, чтобы тебя было слышно, потому что слышно будет все равно.
Да, вот акустика с точки зрения современного человека и уже там более поздних времен, когда храм звучит, и как бы ангелы и поют. Вот ты поешь, да, неважно, чем ты наполнен, а акустика тебя вытягивает, и все кругом звучит, и говорит, ой, как хорошо, пропели, просто ангелы с неба спустились.
Понятно, но это ровно то же самое, что если медленно расставляя фразы и делая большие цезуры, произносить в этой акустике любую ерунду, то она как бы теоретически, без понимания слов и смысла, может сойти за проповедь.
Правильно,
да? Но
да.
Сама по себе акустика умных мыслей не добавляет, если у проповедника их нет.
Да, а что касается внутреннего ощущения, ну, я могу за себя сказать. То есть есть правда, одна замечательная книжка Ирины Чудиновой, называется она «Музыка безмолвия». Она очень маленьким тиражом вышла, там языком она берет очень много монашеских изречений. Вот,
и реальных.
Реальных, да. И как бы делает свой философско-музыковедческий анализ. И вот с точки зрения монахов, там рассказано о том, что является богослужебное пение. Вот. Я могу сказать две вещи. Это внутренняя тишина и недвойственность.
Недвойственность – это...
Личная недвойственность. Когда я – это я. И я
отвечаю за изображающий кого-то.
Ни в коем смысле. Я отвечаю за каждое слово перед Богом лично. Недвойственность человеческой жизни. И когда человек в нее приходит, тогда Господь дает тебе вот это освобождение, это очищение и жизнь.
Вот, друзья, здесь мы не умолкаем, а переходим как раз в реальное акустическое измерение того, о чем Андрей Николаевич Котов сейчас еще далеко не все сказал, разумеется. Вот у нас есть, как ходил грешный человече, из той же самой истории, связанной с Великой Субботой, с Страстной Неделей и с Великим Постом.
Ну, это с Великим Постом скорее связано. Это духовный стих, один из тех многочисленных духовных стихов, которые пелись во времена Великого Поста.
Поделом у свету, как у дивы.
«Московские звезды».
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира. «Наши люди», будьте ближе друг к другу. Вступайте в дело.
10-я юбилейная церемония «Радиомания-2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Карина Минина. Здравствуйте. Самолет с благодатным огнем, полученным в храме гроба Господня в Иерусалиме, вылетел в Москву. На его борту находится делегация фонда Андрея Первозванного, которая уже многие годы привозит частицу пламени для пасхального богослужения в храм Христа Спасителя в Москве. Зажженные от него лампады отправят в епархиальные центры Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Благодатный огонь, который считается одним из чудес православного христианства, возгорелся чудесным образом в часовне внутри храма гроба Господня над каменным лугом, на котором покоилось в Великую Субботу погребенное тело Христа. Он появился в ответ на молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, который находился в часовне один без каких-либо подручных средств для получения огня. После того, как чудо схождения огня произошло, патриарх передал благодатный огонь находящимся снаружи верующим. Факельное шествие, посвященное 96-й годовщине памяти жертв геноцида армян в Османской Турции 1915 года, состоялось в Ереване. Около 10 тысяч участников акции прошли с центра города к мемориалу памяти жертв геноцида. Факельное шествие проводится в Ереване ежегодно с 2000 года. В 15-м году в Османской империи были убиты 1,5 миллиона армян. Факт геноцида, признанный рядом государств, Турция отрицает. Основные траурные мероприятия в Армении пройдут 24 апреля. Президента Сирии Башара Асада еще есть возможность мирно урегулировать ситуацию в стране, иначе события пойдут по египетскому сценарию. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по странам Африки сенатор Михаил Маргелов. Он напомнил, что в результате разгона антиправительственных демонстраций в сирийских городах погибли более 100 человек. Полиция применила против них огнестрельное оружие. По словам российского сенатора, стрельба по мирным гражданам в Сирии вызывает обеспокоенность мирового сообщества еще и потому, что упорство правящего в этой стране меньшинства может привести к гражданской войне. Новые лауреаты Российской национальной театральной премии «Арлекин» за достижения в области театра для детей названы в Петербурге. В номинации «За лучший спектакль» жюри присудило награду постановке «Как кот гулял, где ему вздумается» Российского академического молодежного театра Москвы. По условиям конкурса победитель получил вместе с наградой еще и 300 тысяч рублей на новые проекты. Эти и другие новости всегда есть в интернете на сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Московские звезды с Артемом Варгартиком.
друзья. Я напоминаю, у нас в гостях ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» и его художественный руководитель Андрей Николаевич Котов. И вот то, что сейчас звучит, это как раз очень красноречивое, очень живое и точное подтверждение сказанного Андреем Николаевичем до антракта. Это «Свете тихий», это распев, как маэстро сейчас уточнил, не просто царский, а распев певчих Успенского собора Московского Кремля. То есть понятно, что речь идет о царях до петербургского времени, а скорее всего даже и еще более раннего, чем романовское время.
Скорее, середины 17 века, но традиция эта.
Уже тогда существовала не первый день.
Существовала с конца 16 века, говоря, а то, что касается церковного пения, традиция очень консервативна. То есть здесь ни о каком авторском праве и о авторском произволе речи быть не могло, поэтому, когда мы берем, вот изучаем там певческие рукописи, и мы смотрим, как они изменяются, а изменяются они очень медленно. Просто вдруг появляется какой-то, может быть, знак, вот эта мелодия проходит и здесь вверх, а здесь вниз, но, в принципе, они очень консервативны. Поэтому вот эта рукопись там начала 18 века, но мы можем смело говорить, потому что точно такие же рукописи, точно такой же язык певческий существовал в середине и в начале 17 века.
И это очень длинное песнопение, которое мы сейчас не дослушали.
Не дослушали,
в силу того, что оно просто физически не помещается в рамки нашего эфира. Этот распев длится целиком около 7 минут.
Да, около 7 минут. Именно потому, что это царский распев. То есть он пелся на царских службах.
Где когда там присутствовало непосредственно первое лицо.
Да, и, естественно, когда присутствовало первое лицо, служба была торжественной. А торжественность древней музыки заключается во времени ее существования. И это тоже очень интересный такой богословский аспект.
Вот про богословский аспект, я думаю, стоит сказать, потому что вы упомянули о том, что певческое искусство до определенного момента – это все-таки один из аспектов осмысления священных текстов, один из способов проникновения в их суть. Вот я думаю, это стоит объяснить.
Да, объяснить. Мне очень нравится это объяснение. Дело в том, что певчие на клиросе, они уподобляются лику ангельскому, славящему Господа. Это в уставе написано. И вообще служба для человека верующего, и тем более для человека там 17-16 века, человека, который жил в государстве, существующем в единой вере, для них служба – это пребывание с Господом. И чем ты дольше пребываешь с Господом, тем твоя жизнь радостнее. Поэтому никто не спешил со службы побежать по своим делам. И поэтому певчие передолго, потому что чем дольше ты поешь, тем дольше ты пребываешь в чине ангельском, а не в человечьем, которым нужно идти сейчас на улицу, учесывать в шеи и вообще рубить дрова и топить избу. Вот. Поэтому вот это время существования, оно было совершенно другое, и отношение было другим. То есть люди дольше хотели находиться с Богом.
И время не то чтобы останавливалось, но особым образом замедлялось. И для тех, кто сам находился на этом клиросе, и, естественно, для всех остальных.
Для всех остальных.
В принципе, это, извините ради бога, я понимаю, что это абсолютно не из лексикона русского православия, но, в общем, это некая магия, это некое волшебство. Когда с человеком происходят, может быть, и предсказуемые, и ожидаемые события, но вот они меняют его, скажем, психологическое ощущение времени.
Ну, это метафизическое время, вот, можно так назвать. И это одно из проявлений Бога, одно из условий, да, присутствия. В тот момент, когда... Причем я испытывал это неоднократно, и люди, которые там по-настоящему служат, и люди, которые по-настоящему поют. Были моменты, когда абсолютно уходишь из времени, и ты не понимаешь. Да я думаю, что и у вас в жизни такие моменты были, когда что-то происходит, и вы для вас время перестает существовать, и вам кажется, что прошло мгновение, а прошли часы.
Безусловно.
Вот. Ну,
вообще известно, что любая религиозная музыка, еще даже гораздо более ранняя, чем христианство, она именно это ощущение и обеспечивает. То есть она время совершенно по-другому структурирует или пытается это делать. Вот что-то подобное, например, но исключительно в виде неясных описаний, ни единого звука, говорят о той музыке, которая звучала в Иерусалимском храме когда-то, да? Ну, и так далее. Это вопрос цели, да, но вот какими средствами она достигается. И тот самый, я еще раз с разрешения Андрея Николаевича употреблю это выражение «жесткач», то есть довольно-таки неортодоксальные и, нельзя сказать, чтобы очень красивые, так взятые отдельно, гармонические сочетания в этом самом распеве, они ведь тоже работают совершенно по-другому, на другой эффект. И как сейчас вот мы говорили за рамками эфира, пока слушали этот распев, я знаю, что долгое время не получалось со всеми этими кажущимися препятствиями справиться, в том числе и в ансамбле «Сирен».
Ну, потому что музыканты, которые воспитаны в гармонической структуре, да, воспитаны в определенном порядке, скажем так, звука.
Ну, потому что они слышат столбы.
Они слышат, да, слышат столбы. Приходят хорви, которые слышат столбы, говорят, ой, ну здесь такие интервалы, мы же их будем... строить. Я говорю, ребята, забудьте о том, что есть аккорды. У этих людей не было никогда аккордов. Более того, у них не было даже камертона. Потому что никакой настройки хора не было.
Она шла. Была не нужна.
Может? Она была не нужна. Они люди собирались и брали от того тона, который был для них наиболее приемлем. И это было законом. Он становился законом для сегодняшнего дня. Или иногда он привязывался, например, к возгласу священника. Не иногда, а чаще всего. Или привязывался он к звуку колоколов, например. То есть они всегда были привязаны к пространству.
А все-таки камертоны-то были, да?
Камертоны были.
Акустическими ориентирами служили совершенно не те вещи.
Не те вещи совершенно. И вообще, ну, с колоколами это отдельная история. Это нужно звать хорошего звонаря, он вам, Володя Дегтярева, он вам такого порассказывает. Да. Слушать, главное, будет тяжело.
Слушать по радио, да, пожалуйста.
По радио невозможно, это надо только вживую. Я хотел бы сказать о второй стороне работы ансамбля, о духовных стихах. Потому
конечно.
Что мы их как бы упускаем, а время у нас неумолимо течет.
Оно... Мы один из них слышали про грешного человека,
про грешного человека,
человечия.
Да. Вот духовные стихи – это обратная сторона духовной культуры. Обратная не в смысле, там, темная сторона. А вот есть молитвенные песнопения, которые даны от Господа через ангелов его и присутствуют на службе, как ангелы, да? А есть духовные стихи – это песнопения или песни, в которых присутствует Бог. Да. Это размышления о жизни и смерти, о святых, о грехе, об очищении, обо всем, что являлось частью жизни верующего человека. Они...
С точки зрения, вот, я очень извиняюсь,
да.
И, возможно, это прозвучит сейчас очень резким и глупым диссонансом к тому, что вы говорите, но если я себе представляю правильно, в современных терминах вся вот эта линия, весь этот пласт культурный под названием «духовные стихи» описываются как такой народный интерактив и народный фидбэк. То есть даются некие хорошо известные и вовлекающие в свою орбиту молитвенные песнопения, молитвенные тексты и тексты просто самого писания, которые звучат, обсуждаются в церкви. А потом дальше все это уходит в народ, и народ вот как в форуме свои комментарии, свои версии, свои изложения, свои пересказы возвращает в то же самое поле, но уже, так сказать, после обработки.
Ну, в общем, где-то это так, да. То есть это от меня. Вот это то, что от меня, от самого. Вот я так думаю, я так сейчас переживаю.
Я так думаю, потому что меня так научили,
да.
И потому что мне так пропели, в том числе и из клироса, и мне так объяснили. Может, я даже сам и не в состоянии это прочитать, потому что грамоте не очень, да?
Ну, да. Со слух знаю.
Традиция это опять же устная, да? И об этом не надо забывать, когда мы сравниваем, предположим, русскую религиозную традицию с традициями сплошь письменными, а вот существуют и такие, да? В странах, где, например, без буквы и без чтения строго никуда.
Да.
Это тоже разница.
Вообще, духовные стихи, они ведь не целиком устные, в устной традиции. Они,
ну, иначе как бы они до вас дошли в таком объеме и в таком разнообразии.
Да, и причем совершенно потрясающие, там, например, покаянные стихи 15-16 века, монастырские. Вообще их никто не знает. Потрясающие красоты, просто философские, религиозные тексты. То есть...
Но они сохранились именно в записи.
Они в рукописи сохранились.
Словесные.
Крюковые. И в крюковой, да, потому что они крюками писали духовные стихи. Или, например, там духовные стихи. Вот второй пласт и пласт наиболее сохранившийся, это то, что возникло после отмены крепостного права. Это когда...
Вторая половина 19-го.
19-го, извините, да. Когда интеллигенция рванула в народ с просвещением, с религиозным просвещением. И
как
тогда...
народ на это отреагировал, да?
Нет, а туда просто выливалось огромное количество информации, и в том числе духовных стихов. Тогда каждый интеллигентный человек считал своим долгом написать какое-нибудь приложение псалма или что-нибудь по поводу там Страстной Седмицы или что-нибудь по поводу Рождества, и много очень сборников. И потом, когда вот библиотеки, дешевые библиотеки появились в конце 19 века для простого народа, там копеечные, да, там же издавались духовные стихи и уходили в народ. И часть из этих духовных стихов там осталась. Переработанная, сокращенная, с переставленными словами, упрощенная настолько, чтобы быть частью устной культуры. Мы их там находим. И сегодня в устной традиции это большая часть именно этих духовных стихов.
Вот, друзья, сейчас таким импровизированным, ненавязчивым списком прозвучало, естественно, это не исчерпывающее перечисление, но просто очень такая характерная подборочка источников, с которыми может работать исследователь, если ему действительно надо найти нити, тянущиеся из разных областей подлинной народной жизни. Понятно, что кто-то другой, возможно, не столь заинтересованный именно в исследовании, а, предположим, имеющий цель подогнать что-то в исследовании, подготовый ответ, взял бы другие источники. И тогда получился бы другой результат. Скажем, такой ура, патриотический, или в стиле, предположим, какого-то из классических проявлений знаменитой формулы самодержавия, православия, народность, да, вот графу Уварову большой привет. Хотя, в принципе, мне кажется, что тогда это тоже не носило такого уж характера резкого противоречия, и все другие попытки пойти в народ, как-то сделать достоянием общей культуры, общего внимания какие-то реальные проявления народной жизни, вот тот фольклор, который, скажем, реально бытовал там и в 18-м, и 19-м веке, может быть, это тоже было с искренними и добрыми намерениями?
Да, конечно. Конечно. Там, где все еще перепутано, ну, как бы для нас перепутано, тогда это существовало очень нормально. То есть была традиция эпическая, да, это северная традиция, когда...
Сказания.
И есть былины там про Садкова, про Илья Муромца, про Добрыню Никитича. Дальше появляется Алексей Человек Божий, дальше появляется Георгий Егорий Храбрый, да, Змееборство, там Федор Тиран появляется, Два Лазаря, Глубинная книга. То есть наиболее популярные сюжеты, вот такие. Причем действительно это огромный текст. Огромный текст, там все житие человека, Алексея Человека Божьего, который рассказывается в эпической традиции, просто принимается.
Распевается.
Распевается, то есть принимается. В эпическую культуру вошли новые герои.
Да.
Да? Новые реальности, потому что для всех сказителей и для людей того времени, как, собственно, оно и было, мы же знаем, что Илья Муромец – это реальный человек, что Добрыня Никитич – реальный человек, да? И туда вошли реальные святые в эту жизнь, существовали там. Ну, про покаянные монастырские стихи я уже сказал. В стихи письменной традиции конца XIX века, третья часть. Потом стихи лирников. Это слепые странствующие певцы под колесной лирой пели духовные стихи.
Я должен сказать, что незабываемое впечатление на тех, кто видит это хотя бы один раз, именно видит, да, поскольку, ну, мы не зря сегодня так много говорим об эффекте живого присутствия. И держим в уме еще один тоже известный факт, что Андрей Котов очень не любит записи, особенно акустические, и всегда предпочитает именно живое исполнение, которое не проходит вот все эти фильтры. И, ну, понятно,
да.
Живого присутствия не заменит ничто, и ничто не опишет его словами. Но вот когда вы сами, предположим, играете на этой лире колесной и представляете, как духовные стихи-то их все-таки сказывают, да? Их рассказывают.
Нет, их поют.
Все-таки поют.
Сказывают былины, играют песни. Вот это в народной терминологии.
Песни играют.
Песни играют,
да.
Духовные стихи поют.
Это, по-моему, Лермонтов говорил, да, крестьянам, подождите, подождите, без меня песню играть, да, и бежал слушать, как они это делают.
Да. Это крестьянская терминология. Песни сыграть.
А стихи поют.
А стихи поют, да.
Вот. Но когда это происходит вот реально таким образом, и описывается, что, в принципе, эти люди занимались, ну, почти что сбором вот средств на текущую жизнь, да, поскольку у них была эта необходимость.
Ну да, конечно.
Да, и зарабатывали этим как раз тот сегодняшний кусок хлеба, без которого завтра не знаешь, что будешь делать. Да? Но при этом они вот так вот честно и, видимо, тоже до известной степени вот по тому канону, который вы описали для молитвы, да, то есть отдаваясь этому всем существом, никого не изображая, будучи, как вы сказали, недвойственны, да?
Да.
Рассказывали, пели, сообщали вот эту достаточно ценную и оставшуюся в традиции информацию.
Там все еще интереснее, ведь лирники – это особая каста, это особый цех, как мы сейчас сказали. То есть, чтобы стать лирником, необходимо было проходить обучение. То есть, они действительно, это были странники.
В своей среде.
В своей среде. Что такое странник? Странник – это человек, который принципиально не имел дома. И вся жизнь его – это было постоянное движение. Он где-то останавливался, жили они либо подаянием, лирники были, как бы, они были профессиональными музыкантами, они жили пением духовных стихов. Так вот, они брали мальчиков 11-12 лет на обучение, лет 5-6 учился, как музыкальное училище заканчивал, или консерваторию, потом он сдавал экзамен, где он должен был спеть любой духовный стих, который его попросят лирники, собиралось там на круг, они, как говорили, собирались лирники, вот, он должен был спеть любой духовный стих, а дальше ему давали сюжет, и он должен был симпровизировать на этот сюжет духовный стих, то есть на ходу его рассказать. Это умение импровизировать, это и есть умение пользоваться живым языком. То есть для чего учились 5-6? Выучить духовные стихи, ну, можно там за год, если каждый день учить.
Ну,
а вот сделать его своим живым языком...
Забить их в память. Да,
забить их в память,
не
да.
Не вопрос.
Да, да. А вот сделать так, чтобы ты на этом языке учился разговаривать, это уже для этого...
С народом.
С народом, да. С народом от себя.
Да.
Быть убедительным, умением удерживать внимание слушателя на протяжении довольно большого рассказа, ведь духовный стих может длиться и 20, и 30, и 40 минут.
Я думаю, что даже если в случае какого-то очень вольного авторского изложения, например, житий православных святых, это могут быть даже и отрезки, сопоставимые с часом.
Конечно.
Легко.
Может быть, да.
Ну, опять же, мы знаем очень много разных других проявлений этнических, не обязательно религиозных традиций, там, скажем, сколько длятся в полном виде не купированные, не обрезанные под издание на пластинке индийские раги, да?
Да.
Вот. Это время не кажется длинным вот по тем самым причинам. И понятно, о чем говорил Андрей Николаевич Котов, когда речь шла о молитве, что это, безусловно, творчество, но это не демонстрация собственных навыков, умений, мастерства и таланта. Это нечто совсем другое. Хотя мне кажется, что вот такая работа, конечно, она все-таки артистическая. В каком-то гораздо более высоком смысле.
Ну, не знаю. Ну,
чем работа артиста императорских театров.
Ну, это уже такой терминологический, может быть, спор, который отнимет у нас много времени.
Нет, ну, да. Главное, чего ждать публике, которая приходит... И все свое доверие к исследователям, к профессионалам, к знатокам, она должна как-то так или иначе оправдать.
Ну, в общем, да. Если говорить о какой-то концертной ситуации, то, конечно, этот момент существует. Любой.
Ведь я обращаю внимание наших слушателей. С самого начала, когда мы упомянули о том, чем наполнена последние 20 с лишним лет деятельность Сирина, речь шла в изложении художественного руководителя именно о том, что составляет, казалось бы, вот такую спокойную исследовательскую работу. Собираем, анализируем, проникаемся и так далее. А все эти годы идет концертная работа серии «Мама дорогая», очень напряженная. И, например, вот одно из событий, которое вряд ли будет достоянием большого числа наших слушателей, просто потому что оно пройдет в Ирландии, да, это вот ближайшие гастроли, совпадающие даже частично с пасхальным фестивалем в этом году, московским, и практически не удастся, так сказать, это совпадение разрулить. То есть в Москве концерт
28-го концерт в Москве, мы 28-го мы должны в Ирландии вылетать уже, то есть...
Вот. Так что в этой ситуации, вот, друзья, понятно, на чем держится доверие, да, и чему именно мы доверяем, какая глубина и какая точность этого знания стоит за исполнением каждого в отдельности произведения. Более оно протяженное или совсем короткое. Знаете, говоря об этом, даже нельзя сказать, что приятно, но как-то совсем не обидно чувствовать себя человеком очень мало знающим и человеком, которому интересно, может быть, самое простое, и человек, который даже не успевает правильно сформулировать все вопросы, чтобы еще что-то узнать. Поэтому вот, как обычно...
Так всегда бывает.
Не хватает,
нам не хватает
времени даже на то, чтобы...
Метавремени не хватает, да, чтобы переключиться. Да, мне тоже всегда жаль. Все время хочется сказать что-то, и я понимаю, что для этого нужно там день, два, три, четыре. Причем, если очень плотно укладывать.
Да, вместе попеть, показать.
Вместе попеть, показать, да.
Почувствовать разницу, да, и ощутить на себе, в том числе физически. Хотя, конечно, прежде всего ушами и уже всем существом, когда нет разницы между восприятием чисто интеллектуальным и каким-нибудь другим. Удачных вам гастролей.
Спасибо большое.
Вот. А с наступающим мы не поздравляем, потому что так не принято.
Ну почему? Это же не день рождения. Хотя...
Нет, и не Новый год.
Это воскресенье, да. Но с наступающим воскресеньем Христовым. Да.
Ну, в любом случае, завтра воскресенье, и будем надеяться, оно наступит так же, как наступает любой другой день. Правда, он особенный. Для очень многих, кто нас слышит, и мы это тоже понимаем.
Он действительно особенный, да.
Да. Поэтому до новых встреч из этой, и я имею в виду и Великий пост, и Страстную неделю, и, собственно, пасхальные песнопения, очередь которых придет. начиная с завтрашнего дня.
Вот с ночи сегодняшнего дня.
Конечно. Соответственно, со всеми остальными проявлениями вот этой вот огромной, изученной, но постоянно изучаемой и постоянно еще совершенствуемой традиции.
Да.
Огромное спасибо. И удачных, кстати говоря, ирландских гастролей.
Спасибо. И вам спасибо большое.
Андрей Котов, ансамбль «Сирен». И я уверен, что мы продолжим.